Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе консультаций, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Ранее МИД России сообщил, что Штаты не разрешили прилет спецрейса госавиации для вывоза сотрудников загранучреждений России и членов их семей. Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Российские военные моряки 21 июня совместно с портовыми властями ДНР обеспечили первый безопасный выход турецкого судна «Азов-Конкорд» по действующему гуманитарному коридору из Мариуполя. Об этом сообщил начальник Российского национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном и Азовском морях. Турецкие власти подозревают, что причиной крупного природного пожара в курортном городе Мармарисе стала диверсия. Об этом сообщил СМИ министр сельского и лесного хозяйства Вахид Киришчи. По его словам, в тушении огня задействованы уже 2600 человек, используется 41 самолет. Более 150 местных жителей эвакуировали в качестве меры предосторожности. Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня совершил вертолетную инспекцию в Мармарисе. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что результаты парламентских выборов продемонстрировали разобщенность в стране. Глава государства в телеобращении к нации призвал оппозиционные политические силы в течение ближайших дней договориться о сотрудничестве для проведения срочных реформ. Макрон пояснил, что уже летом придется принимать меры, необходимые для страны. Речь идет о законе о покупательной способности, важных решениях по энергетике и климату. В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в национальное собрание. Партия Макрона «Возрождение» даже в составе коалиции с тремя другими силами не смогла сохранить большинство. В Сенате сторонники главы государства также не располагают большинством. Белый дом работает над дорожной картой нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии к визиту президента Джо Байдена в регион. Как сообщил СМИ-источник, знакомый с вопросом, Белый дом на прошлой неделе проводил встречу с экспертами по Ближнему Востоку. Заключать договоренности до визита Байдена не планируется, но, по данным СМИ, президент США хочет обсудить американские предложения в ходе визита. Он запланирован на период с 13 по 16 июля. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
Ну, я не знаю, удивит это кого-то или нет, но мы сейчас с Натальей для того, чтобы записать наш подкаст «Поговори со мной», мы знаете вообще, куда добрались? Нет, мы добрались не просто в славный город Санкт-Петербург, мы добрались в район, который местные зовут Академка. Я так понял, прилично это от центра, но здесь очень красиво, так зелено, так здесь тихо.
Женя, это лето, сейчас везде зелено, даже в Академке.
Даже в Академке. Вы знаете, почему мы приехали в Академку? Потому что здесь работает известный психолог, гипнолог Денис Борисевич. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте, приятно.
Уютно видится. у вас тут, да. Вы нас Правимся. Уже загипнотизировали сейчас?
Нет, зачем?
Нет? Как что значит зачем? Для того, чтобы мы вам понравились.
Вы сами себя загипнотизируете в процессе разговора.
Обещаешь?
Да.
Все, поехали, хорошо.
Это называется самовнушение.
Самовнушение.
Ты умеешь себе что-то внушать? Вот, например, у меня бывает такое, очень хочется пирожное. Прям очень хочется пирожное, такое, знаешь, эклер с шоколадным кремом.
Так.
И я так сейчас думаю об этом полдня, потом иду, вот покупаю этот эклер с шоколадным кремом. Но, в принципе, я могу, например, захотеть кусок мяса или говядины. Угу. Вот это и есть самовнушение или нет? Когда
нет,
ты себя,
значит...
ну, как бы думаешь, вот хочу именно вот этот вот предмет.
Денис, я не знаю, что Наташа спросила, я не понял. Я понял,
пожалуй,
что Наташа мечтает.
Осуществление желаний каких-то, да, которые есть. То есть потребностей. А самовнушение – это то, что будет таковое желание выполнять.
Так. еще раз.
Какие-то поступки.
Я хочу, я делаю.
Хорошо, у меня был другой случай, рассказываю. Я случайно как-то вечером познакомилась в кафе с неким молодым человеком. Это было давно. И на следующий день я проснулся, подумала, почему вот я не взяла его телефон там или еще что-то такое. Я подумала, я должна его найти. Представляете, найти человека в большом городе, в Москве. И так получилось, что вот я все время об этом думала, рассказала об этом подруге. Мы вместе с подругой решили, что мы должны обязательно найти этого человека. Его звали Егор. И дальше в течение 10 дней я его 3 раза встретила. 1 раз случайно на улице он перешел мне дорогу, хотя я просто ехала. 2 раз я его встретила в театре, когда пошла, тоже с друзьями на спектакль. И 3-й раз я его встретила на концерте. Это что? Самовнушение? Это визуализация желания или что?
Навязчивая
это?
Мысль, скорее.
Навязчивая мысль.
Ну, возможно, с элементами самовнушения и осуществления желаний. Хотя...
То есть, в принципе, если чего-то очень захотеть, то это можно осуществить? Или как?
Соотношение мотивации и вот как раз самовнушение будет способствовать и вера в то, что вы это сможете. Вот эта совокупность этих 3 факторов будет способствовать осуществлению желаемого.
Я вас заслушался, подождите.
Это такая технология?
Это как? Сейчас... гипнотизация.
Это вы сейчас про карму или что?
Нет, почему?
Хорошо.
Она помнишь, мы с тобой как-то встретить? Говорили, что главная проблема людей – это отсутствие желания. Потому что люди не понимают, что они должны чего-то захотеть, чтобы это получить. Чего-то очень конкретного. Есть такое?
Все-таки вера еще. То есть по вере вашей не просто так сказано. То есть вера – это мощный усилитель желания. Потому что мы можем чего-то желать, но сомневаться в том, да, хотим ли мы это. Вроде бы я желаю, но я сомневаюсь, удастся, не удастся, получится, не получится. А вера – это тот усилитель, который поднимает мотивацию, стремится. И вот используя самовнушение, у меня получается, у меня это получится, я это достигну, я найду, да, данного человека. Вот это как раз-таки тот совокупность этих факторов для достижения цели.
Мне кажется, Наташа просто ходила в те места, куда, скорее всего, мог
да
пойти
нет.
этот Егор.
Да, да
ну, слушай, не рассказывай.
Слушай, ну я ехала просто по улице Горького, и там был пешеходный переход в разгар буднего дня.
Действительно давно было.
Я поднимаю глаза и вижу...
Если еще улица Горького, то давно было. Так, скажите мне...
Ну, здрасте.
Скажите мне, пожалуйста, вы, как психолог, зачем применяете гипноз?
С целью помощи людям в решении их проблем.
Так, спокойно. Это красиво. Это как, знаешь, фраза из книжки. А вот так, по-честному, чтобы что?
Честному?
Да.
Чтобы
ну,
помочь?
Зачем?
Чтобы решить ту проблему, которую в большинстве случаев человек какими-то традиционными методами психотерапии или психологии решить не может.
Какими? Но... Ну, вот какими не может? Давайте вот прям вот
ну,
на примере.
Ну, я бы сказал, какую проблему.
Да, ну, вот сейчас какую проблему? Тенденция идет фармтерапии, да, потому что, обращаясь к психотерапевту, психиатру, наркологу, люди получают, как правило, фармтерапию, которая проблему не решают, а оттягивают на какой-то срок. И, соответственно, ну, там депрессия, панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства, они, скажем, купируются на какое-то время, когда человек перестает употреблять антидепрессанты, проблема снова возвращается.
Как она решается с помощью гипноза тогда?
Гипнозом мы поднимаем глубинную причину, по которой возникает симптом проблемы, устраняем ее и даем коррекцию шаблонов поведения и мышления человека.
А. Ну, то есть ты себе внушаешь, что ты абсолютно здоров.
Я себе внушаю, мне Денис внушает. Нет.
Наверное, Денис
ну, или как? Денис внушает. Смотрите, вот как раз
ты же должен в это поверить. Мы же начали.
Важный смотреть. Элемент того, что абсолютно здоров, внушение не будет приниматься, даже если мы говорим о самовнушении. То есть внушение – это не критичное восприятие информации. Значит, самовнушение – это будет такое же восприятие информации из внутреннего раздражителя, не внешнего, которое без критики принимается.
Угу.
Если мы болеем и говорим себе «я здоров», то критика работает, верификация, то есть проверка информации на достоверность идет, и внушение отрицается.
Так.
То есть «я здоров» работать не будет.
Что будет работать?
«Я выздоравливаю».
Ага.
То есть мы запускаем процесс гомеостазиса, самоисцеления, тех механизмов, которые работают бессознательно на автоматах. Потому что в тех или иных ситуациях каждый человек, принимая какие-то средства или не принимая, но выздоравливает.
Любой человек поддается гипнозу?
Ну, порядка 95% внушаемые гипнабельны в той или иной степени.
Вот сейчас не о вас речь, но может ли какой-то нечистоплотный гипнолог взять и внушить что-нибудь такое, что человек пойдет, выполнит вообще против собственной воли?
Это нельзя исключать. Такие методы применяются вот как раз-таки в тоталитарных сектах,
да.
В каких-то тренингах, которые направлены на якобы саморазвитие. Но опять, что же такое гипноз? Вот важный фактор определения термина.
Так.
Это внушение в состоянии транса, то есть измененном состоянии сознания. И если есть оператор в лице какого-то какого-то человека-специалиста. И есть, допустим, группа людей, которым что-то внушают, и они в этот момент расслаблены, слушают какую-то музыку. Им говорят, что это медитация, допустим, но это будет гипноз. Если мы имеем измененное состояние сознания, в котором идет какое-то внушение, представьте себе, что вы где-то и что с вами что-то происходит. То есть уже пошел процесс внушающего воздействия.
Мне кажется, это могут делать не только профессионалы.
Так вот, когда профессионал, он де юре заявляет, что он гипнолог и де-факто использует гипноз. А когда не профессионал, де юре не заявляет, что гипноз, но де-факто использует, то возникает какая-либо проблема, которую потом тоже можно устранить только гипнозом.
Напугал меня. Ну, скажи мне, пожалуйста, а можно ли тогда, ну, как-то обезопасить себя? Какой-нибудь захочет взять, загипнотизировать Наташу вот ни с того ни с сего. Ну, для собственной выгоды, предположим. То есть,
ну так, будь то
там, здесь речь цыганский идет гипноз, уже например, не о
мошенничестве. Да, да, да. А не профессионально?
Да. Есть инструменты защиты от деструктивных воздействий извне. Это любой внутренний диалог, хоть «Отче наш» читайте. То есть, когда у нас внутри работает какой-то диалог мысленный, то любые внешние раздражители затормаживаются.
Вот, не зря я читала скороговорки перед нашей записью.
Ну все. Значит, Наталья входит в эти 5%, которые гипнозу не поддаются. Ну, потому что она скороговорки читала. А я пока поддаюсь. С какими проблемами чаще всего обращаются к вам, как к гипнологу? Для решения каких проблем? Или, в принципе, ну это все равно, там, я не знаю.
Спектр широкий, конечно. Так, в большинстве психосоматические проблемы, ну, то есть заболевания.
Психосоматические. Да. Давайте на них остановимся. Психосоматическое – это когда мне кажется, что у меня что-то болит, на самом деле не болит, я просто себе это внушил. Я правильно понимаю?
Нет, нет.
Ну-ка,
ну,
что это такое?
Давайте так. Вот из последних проблем, с которыми я работаю, например, это болезни кожи. То есть непонятно, псориаз это или не псориаз, но кожа трескается, шелушится, и проблемы настолько серьезные, что в течение 15 лет у человека не получалось их решить. Там с помощью дерматологов, дерматовенерологов и так далее. Поэтому обратился к гипнозу. Вот сейчас мы работаем, изменения благоприятные. Но кожа не быстро восстанавливается, то есть процесс достаточно длительный, но динамика положительная идет.
Еще часто это случается аллергия, например.
Вот, аллергии точно так же, да.
Они, у меня была одна знакомая, которая думала очень долго, что у нее аллергия на ананас. А потом вот ее как-то раз, и у нее пропала аллергия на ананас.
Ну, что она тоже с гипнологом?
Она переключилась. Возможно, не знаю.
Пообщалась.
Это просто как пример психосоматики. Когда
ну да, аллергии все психосоматические, да. Включая бронхиальную астму.
И вот мы как раз пытаемся докопаться до сути. Это психосоматика с такими проблемами к вам обычно приходит. Что в таком случае делает психолог? Что в таком случае делает гипнолог? Вы в частности. То есть мы пытаемся до чего-то докопаться. Ну, мне по-прежнему непонятно до чего. Там, я не знаю, до того, что я перечитал букварь в 5 лет или что? То есть, до чего?
Есть некая причина, которая привела к развитию проблемы.
Ее найти нужно.
Это один из элементов работы, то есть гипноанализ, когда с помощью гипноза разбирается какая-то глубинная причина, которая стала раздражителем, вследствие которого выработались определенные шаблоны поведения человека и условные рефлекторные связи. То есть, условный рефлекс в ответ на раздражитель. Там ананас – это раздражитель, в ответ на который возникает реакция организма в виде аутоиммунных процессов. То есть, поэтому, если мы устраняем, что в ответ на ананас будет такой условный рефлекс, то проблема уходит.
Но это самовнушение, когда ты
начинаешь думать. Нет, это внушение. Если гипнолог работает с клиентом...
Нет, а вот когда появляется вот это, условно говоря, условная аллергия на ананас. То есть, человек сам себе внушил, что у него аллергия на этот предмет. Или, например, он сам себе внушил, что...
Очень много разных может быть причин, на самом деле.
У него аллергия на какого-то человека.
Понимаете, реакция может возникнуть, ну, в разных литературных источниках описываются разные случаи, поэтому ответить точно и достоверно, что запускает вот эти аутоиммунные процессы, нельзя. Это будет неправильно, некорректно. А раздражители разные, симптомы и симптомокомплексы тоже разные у одной и той же проблемы. Опять же, аллергия, моноаллергия, полиаллергия и так далее. То есть я, когда устранял полиаллергии с серьезными симптомами, вплоть до отека Квинки, там были совершенно разные продукты. Орехи, персики, ну, то есть много разных категорий продуктов, включая там шерсть животных и прочее. Причина там была, ну, мне сложно ответить, одна, не одна, но такая глубинная причина наличествовала. Всю симптоматику удалось устранить примерно за полгода.
Причина наличествовала?
Да.
Психологического характера?
Конечно.
Никак не физического?
Нет, не физического.
Ага. А какие еще бывают последствия вот таких вот причин? Скажем, так, ну, такого самовнушения неправильного?
Это не значит, что это неправильное самовнушение.
Ну, или просто то самовнушение. Есть, смотрите, вот вы рассказали про аллергию, а какие еще вот бывают последствия?
Запуски психосоматических проблем могут быть как из внешнего мира, так и из внутреннего. Если из внутреннего, это будет самовнушение. Если из внешнего, то это будет гетеровнушение. То есть, или самовнушение в ответ на какой-то внешний раздражитель.
Ну, давайте начнем с внутреннего.
С внутреннего? Что, описать какой-то...
Да-да.
К чему это приводит?
Не, набор причин. Да? Причина, следствие, причина.
Так, можно причина, следствие?
Можно попробовать, потому что, ну, видите, варианты все разные. Допустим, навязчивые мысли. Мы начали с этого, да?
Да, хорошая тема.
А в данном случае они у вас были позитивного характера, то есть вы хотели кого-то найти. А есть негативного характера, когда человек накручивает себя мыслями о том, что он чего-то боится. Или что, если он перейдет дорогу вот там с правой ноги, то с ним ничего не случится, а если с левой, то это уже проблема. И он не может перейти дорогу, пока не сделает это правильно. Вот это будет уже обсессивно-компульсивным расстройством. То есть навязчивая мысль о том, что нужно что-то сделать или чего-то не сделать, чтобы все было хорошо. А если он это не сделает или сделает, будет плохо.
Например, да. Это вот встречается, мне кажется, каждый день у людей. Не нужно возвращаться
каждый,
домой.
Не каждый, но...
Если вернуться домой, посмотрю в зеркало.
И вспомню трех лысых мужчин, я знаю такое правило.
Вот причина здесь всегда в отрицании. Если так глубоко копнуть, то основные такие причины психосоматических заболеваний – это, первое, жалость к себе, которая рождает обиды, и отрицание окружающей действительности или собственного влияния на свою жизнь и на преодоление трудностей. Вот это отрицание, оно тормозит.
Собственную ответственность на кого-то переложить?
В том числе, да. Угу. Перекладывание ответственности – это уже как следствие получается. То есть человек себя жалеет и перекладывает ответственность на других, чтобы снять ее с себя. И тогда становится зависим от чужого мнения сразу же, автоматом.
А скажите мне, Денис, можно ли понять, что такого рода расстройство не только про ОКР, да, но такого рода расстройство, когда следует обратиться к психологу или к гипнологу, вот тебе вот, вот сейчас бы, ну вот уже было бы неплохо, уже вот, ну вот давай, потому что ты уже перешагнул какую-то там черту, и дальше начинается вот это вот, о чем мы, собственно, говорили, вот эти последствия.
Например, ты уже 5 раз вернулся домой, чтобы выключить плиту, потому что тебе казалось, что ты ее не выключил. Да. Это же тоже навязчивая идея какая-то.
Ну, вопрос, что когда это
когда
делать?
Пора идти.
Когда пора идти, да, когда
к врачу.
Вопрос мотивации. Обычно к гипнозу обращаются как последние инстанции, обойдя до этого всех возможных специалистов, включая там традиционную психологию, там психоанализ, какие-то другие инструменты воздействия, ну, там когнитивно-поведенческую терапию, там еще что-то. То есть к гипнозу все-таки обращаются в последнюю очередь, тоже к этому радикальному средству. Хотя по факту есть случаи, но они минимальны, когда проблема возникла, и человек сразу обращается к гипнологу.
Но это редкость, да?
Редкость, да.
А вот мы до этого говорили про какие-то внутренние причины, а вот если говорить о внешних, то это что должно произойти, чтобы человек...
Ну, внешние причины, давайте, вот если смотрим врач, да? Человек приходит к врачу, ему что-то болит. Ну, вот в гастроэнтерологии тоже много есть психосоматических проблем, хотя симптомы абсолютно органические, то есть соматически возникают. Но раздражитель может быть неправильное понимание окружающего мира или неправильная реакция на окружающий мир через какое-то отрицание, не хочу, чтобы это было, там, и так далее. То есть непринятие информации. Ну, считается, есть такие, скажем, классификации причин болезни. Они не научные, недостоверные, но отчасти, может быть, где-то верные, раз их кто-то написал, в которой говорится о том, что непринятие некой информации может вести к тому, что, ну, пища, информация как бы образно соответствует тому, что вот может возникнуть проблема гастроэнтерологии. Да.
Ну, то есть, например, если каждый день просыпаться с мыслью, я не хочу идти на работу, я не хочу идти на эту работу, то ну, рано или поздно заболит желудок.
Ну, наверное, допустим, желудок, не желудок, но что-то будет точно нехорошо. То есть какую-то психосоматику мы получим.
Так или вот он... там не могу больше смотреть на дождь.
Скажите мне, а есть ли люди, которым, по вашему мнению, не стоит обращаться к гипнологу? Ну вот не стоит. Или не время сейчас, или в принципе это люди, которым именно такие сеансы гипноза могут нанести не то чтобы вред, но и не принесут, в общем-то, пользы.
Да, сейчас я скажу. Давайте я просто договорю. Мы же примеры хотели привести, я его сейчас не успел.
Так.
То есть человек приходит к врачу и говорит, что мне что-то болит и есть какая-то проблема. Ну, допустим, там гастрит или что-то. И врач ему говорит, работать, все, это хронь. То есть он на него вешает шаблон, который будет восприниматься как ятрогения, то есть негативное внушение, переданное врачом пациенту.
Ага.
Вот один из примеров. А человек в это поверил и запустил в себе процесс, что это хронь, все, это никогда не пройдет. Хотя, собственно, может быть, там просто пролечить хеликобактер, и все пройдет, да?
Угу. Или перестать есть сливочное масло.
Или перестать, день. Да, есть неправильно какие-то категории продуктов или масло наборы блюд, да.
Ну, каждый день есть по пачке масла. Ты знаешь, у тебя тогда начнется не только гастрит.
Ну, ладно, да, хорошо.
Да, и вот к вопросу тогда, который вы задали.
Я полагаю, вы можете поправить меня, но я полагаю, что есть люди, которым не стоит обращаться к гипнологу. Просто потому, что это им пользу не принесет, вреда, наверное, тоже не принесет, просто они потратят и свое время, и, в общем, все потратят, толку никакого не будет.
Ну, во-первых, все есть опыт, поэтому, если уж человек обратился к гипнологу, он рад.
А, знаешь, ну, с таких какой-то позиций.
Да, какой-то опыт он получит, и говорить о том, что не стоит, наверное, будет неправильно. Но если есть психопатология, то есть это уже не психосоматическое заболевание, а именно психическая болезнь, это только к психиатру. Угу. И применять гипноз в данном случае будет неправильно и некорректно, потому что гипноз может вызвать обострение этих состояний, симптомов и, как следствие, то есть какие-то неконтролируемые ситуации. И психологу запрещено заниматься гипнозом с такими людьми, потому что уровень квалификации не позволяет. То есть это должны заниматься врачи в условиях стационара.
Ну, то есть, условно, шизофрению это не вылечит.
Шизофрению там или какие-то, да, такие патологии. Поэтому вот таким людям, ну, у меня на сайте есть как бы перечень, да, тех проблем, с которыми обращаться не стоит. Ну и даже просто острые вирусные инфекции в виде там симптомов, там чихания, кашля, насморка, они негативно отразятся на погружении в состояние транса, потому что, ну, когда человек там кашляет, у него там заложен нос, это такое негативное.
Чисто
физически просто мешает погрузиться в транс.
А где ваше вот это тык-тык-тык?
Мне это не нужно.
Это уже устаревший способ. Сейчас на тебя уже наводят.
Да? Можно рукой, можно просто вот любую точку внимания зафиксировали. И,
сейчас, если бы вы видели лицо нашего звукорежиссера, он уже входит в транс.
Да.
Кстати, один из элементов вхождения в транс – это линейная речь гипнотизера. Очень важный фактор, при котором линейная речь определяет, никогда мы не повышаем вот эти вот диапазоны частот. Да,
монотонная, говорим,
Монотонная. Она имеет значение на…
Я под телевизор засыпаю.
Да-да-да.
Не только под телевизор.
Один из элементов, скажем, усиления внушений и наведение трансового состояния. Угу. Даже в процессе разговора.
Вернемся к началу нашего разговора.
У меня был такой вопрос. Да, можно уточняющий? Угу. Как понять, что ты находишься под воздействием человека, который тебе не сказал, что он профессиональный врач?
Кроме того, что он монотонно разговаривает.
Да. И ты вдруг понимаешь, что что-то не так. Угу. И, возможно, ты находишься под каким-то влиянием профессиональным, но ты об этом не предупрежден.
Вы
вот какие признаки? Как не пропустить?
Сужение сознания. То есть, когда ваши мысли, собственные, внутренний диалог уже отсутствует, и вы чувствуете, что тот человек, с которым вот вы общаетесь, уже оказывает на вас влияние. Это, ну, это ощущение его просто так описать.
А если он уже оказывает, влиянием?
Да нет, вы все равно это почувствуете.
Я уже перестаю думать.
Нет, переставать думать вы не сможете.
Я уже иду за пирожным.
Нет, никакого.
Смотрите, если... Да, здесь все работает по внутренним мотивам. Идти за пирожным, да, если цыганка гипнотизирует человека, она воздействует через страх определенный. И тогда ей не обязательно там закрывать глаза или делать что-то такое. То есть она запускает процесс, ну, например, давайте не будем приводить эти негативные примеры. Все-таки да. При котором человек сам делает то, что должен делать в отношении вот этого вот манипулятивного инструмента. То есть он сам отдает деньги, вот он как будто бы верит, что делает правильно. Или там покупает пирожные. Думая, что это идет в пользу и что это хорошо. Вот так у него это срабатывает. Но есть феномен.
Я знаю способ один – бежать.
Так, а Денис сказал второй способ. Надо с собой разговаривать.
Внутренний диалог.
Ну, например, у меня есть такая история, что я один раз нашла кота на улице, принесла его домой, и теперь все время хочу носить котов домой. Но мой муж мне говорит, вот если ты видишь животное, беги, чтобы вот не последовать этому своему желанию. Поэтому, мне кажется, если вот ты чувствуешь какую-то опасность, лучше сразу убежать.
Это отрицание. Нет? Надо сразу вообще-то все-таки понять, а зачем вы несете кота домой?
Жалко.
А что эта жалость из себя представляет?
Как что?
Ну, может быть, принеся его домой, маленький, вы ему сделали только хуже. Может быть, он хочет гулять на улице и развиваться.
Нет, они все сидят там на этих, на колесах машин. Если бы я его не достала своего кота, он бы уже превратился в котлету.
Ну, тогда вы делаете хорошее дело, и тогда вам нужно определить алгоритмы, по которым, беря это животное, вы дальнейшую судьбу ему устраиваете. То есть сейчас есть определенные способы, как это сделать. И тогда, в общем-то...
Тогда можно приносить сколько угодно
котов. Тогда вы можете сразу не домой их нести, а сразу в какую-то клинику, где они там...
В приют.
В передержку. В передержку. Да, и дальше пристраиваете. И вы, соответственно, себя внутри не будоражите тем, что вы не можете что-то сделать, но вы хотите. То есть вот в чем принцип конструктивного мышления? В том, что из каждой проблемы мы находим плюс. Как мы можем проблему использовать с пользой для себя. И тогда мышление идет в позитив, и мы извлекаем пользу даже из той проблемы, которая кажется не очень хорошей.
Верно. Так бы я пришла домой, оставив кота на улице, и потом страдала все вечера. Так я...
Это уже к элементам самовнушения в саморегуляции. То есть позитивное мышление – это способ саморегуляции эмоций, при котором не будет развиваться каких-то психосоматических симптомов комплексов. Страдания, переживания, беспокойство.
Я вас смогу загипнотизировать, если вот вдруг пройду обучение, получится?
Ну, если вы будете делать это компетентно, да, почему нет? Любой если я захочу, чтобы меня загипнотизировали.
Любой человек может стать... Просто я не хочу это говорить гипнотизером, это же неправильно.
Почему?
Гипнологом.
Ну, смотрите, гипнотизер... Гипнотизер – это тот человек, который подвергает кого-то гипнозу.
Да.
Это может быть просто человек, который просто идет по улице.
Вы не уходите от ответа.
Я не ухожу, я наоборот пытаюсь ответ расширить.
Ага.
Гипнотерапевт – это тот, кто будет применять гипноз в терапии.
Так.
То есть это врач. Все-таки терапевт – это врач. Гипнолог – это психолог, владеющий гипнозом, который тоже помогает избавиться от каких-то проблем. Угу. Есть еще эстрадный гипнотизер, который делает фокусы, и это совершенно другая категория людей, и гипнотизируют они по-другому.
Мне кажется, они вообще не гипнотизируют. Мне кажется, это просто...
Мошеннический гипноз, о котором мы говорили, да?
Да.
Поэтому гипнотизер – это общий термин, который определяет способность человека гипнотизировать
других.
И что, прям
любой вот может научиться гипнотизировать?
Да. Почему нет?
Ну, если поставить себе такую цель.
Ну, послушайте.
Это же тоже самовнушение.
Другой вопрос, что, например, мошенники или цыгане, они какой-то один инструмент берут гипнотизации и выполняют его идеально. То есть они его оттачивают в соответствующую защиту. Если человек не подвергается гипнозу, то его там толпой как бы оттесняют, пугают и все такое прочее. Когда человек обращается за помощью, есть понятие вторичная выгода. Когда какая-то проблема от чего-то защищает, и она нужна человеку. Да? И, конечно, вторичная выгода будет тормозить погружение в транс, потому что человек как бы боится, что сейчас у него что-то заберут. И то, что есть плохое, которое ему мешает, и то, что есть хорошее. Поэтому это может его тормозить, погрузиться в транс быстро и глубоко достаточно. Поэтому приходится прикладывать определенные инструменты. И вот набор этих инструментов, которые есть в арсенале гипнолога, то есть разных способов гипнотизации, разных подходов, разных техник, палитра этих техник, она определяет способность погрузить практически всех, кто обращается, или большинство из тех, кто обращается.
Как мы выяснили, 95%.
Да, и наоборот, отсутствие этих палитры инструментов, это вот, знаете, как в автосервис приезжает автомобиль, приносит там гаечный ключ и говорят, сейчас мы все починим одним ключом. Говорит о квалификации. Или когда здесь автомастерская, и есть разные инструменты, и, собственно, которые подбираются непосредственно под конкретную задачу.
Скажите мне по-честному, посмотрите, какой у нас гипнологический честный сегодня разговор получается в нашем
подкасте. А нам нечего скрывать.
Поговори со мной. Не знаю. Сейчас вот мы
здесь
как раз...
работают только профессионалы, Евгений. Нам скрывать нечего.
А мы сейчас выясним. Расскажите мне в завершение. Было такое? Бьешься. Никак он не гипнотизируется, ну и все. Не хочет и впадать в свой транс, и все. Было такое?
Думаю,
обратись к кому-нибудь другому. Все, давай, иди.
Очень часто так и делаю, да, потому что...
Часто,
потому что потом люди обращаются все равно к гипнологам и ищут тех, кто все-таки загипнотизирует.
Ага.
Это как раз тот пример, когда вот один гаечный ключ, он не может решить проблему, потому что у каждого человека, во-первых, разный темперамент, разные способы восприятия информации. Кто-то кинестетик, кто-то визуал. Если, допустим, гипнотизер использует визуальные инструменты, а человек не визуал, он кинестетик. Его бесполезно грузить, представь себе, он не может ничего представить, да? И соответственно...
А что тогда надо делать? Ему надо музыку включить просто.
Почувствую себя. Да, расслабленным. Я прикасаюсь к твоей голове, пошло полное расслабление. Ну и так далее.
Класс.
Вот. Или использовать какие-то другие инструменты, которые усиливают состояние транса, либо внушение.
Кажется, Александр, наш звукорежиссер, сейчас заснёт. Действует.
А я вот не понимаю, вы зачем загипнотизировали нашего режиссера? Что нам теперь делать?
Я же сказал, что кто-то сам себя загипнотизирует.
Денис, мы с Натальей гостей в рамках нашего подкаста «Поговори со мной». Благодарим за чудесный опыт общения с вами.
Взаимно благодарю, было про приятно. Гипноз.
Надо сказать, что мы уже, когда мы сюда побежали, потому что мы опаздывали, мы были такие напряженные, все-таки сконцентрированные.
А теперь у нас режиссер уснул.
А Евгений сейчас так полу лежит в кресле, режиссер практически уже уснул и улыбается.
А Наталья, видимо, то ли визуал, то ли что там, что вы мне расскажете, потому что по-прежнему напряженная, посмотрите.
Ну, она же пирожное
потому
не получила.
Потому что, во-первых, не получила пирожное, во-вторых, я потом тебе расскажу.
Друзья мои, встречаемся через неделю. Денис, еще раз спасибо.
Спасибо, вам было приятно пообщаться.
«Поговори со мной».Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru.
Да, я с интернет!